Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
благодаря служению примирения мы можем вернуться в присутствие Господа, чтобы снова созерцать и отражать Господа, познавать Его Слово, впитывать меняющий нашу жизнь Дух, чтобы наша жизнь могла в полной мере выражать праведность, сущность Божьего управления.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Новозаветное служение, описанное в посланиях апостола Павла, характеризуется как служение примирения и служение Духа. Ветхозаветное служение названо служением смерти и служением буквы. Согласно 5 главе 2 послания Коринфянам, апостолы и в конечном итоге верующие становятся послами этого служения примирения. Об этом говорится во 2 послании Коринфянам 5:20. Итак, мы послы от имени Христа, так как Бог умоляет вас через нас. Молим вас от имени Христа, примиритесь с Богом. Что, согласно этому стиху, означает быть полностью примиренным с Богом? Сегодня как раз мы и будем говорить о служении примирения. И с нами в студии снова Олег Гончаров. Олег, я очень рад видеть вас.
Я тоже очень рад быть здесь, Оскар, и находиться в служении примирения.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению служения примирения, позвольте спросить вас. В Новом Завете говорится о служении не как о христианской работе, которая осуществляется во имя Христа. Когда Павел говорит о служении, он имеет в виду особого рода служения, не так ли?
Совершенно верно. В 5 главе этого послания очень ясно показано, что служение примиряет человека и Бога от имени Христа. Можно сказать, что все новозаветное служение состоит в том, чтобы приводить людей, грешников, к спасению и к тому, чтобы они стали членами тела Христова, чтобы примирить их с Богом, чтобы они жили Христа, наслаждались им и выражали Его. Все это включено в понятие новозаветного служения.
Хорошо. Мы касались этого раздела 5 главы 2 послания Коринфянам некоторое время назад, во время нашего жизнеизучения 2 послания Коринфянам. И это сообщение произвело на меня большое впечатление. Но далее Уитнес Ли во время своего жизнеизучения решил вернуться к этим стихам. Безусловно, у него было определенное бремя еще раз поговорить об этом служении. Потому что, как мы видели раньше и как мы видим сегодня, примирение – это не очень простая тема. Оно не сводится просто к тому, что Господь решил проблему наших грехов на кресте и тем самым открыл путь для нашего общения с Богом. У примирения есть два шага или два этапа, не так ли?
Да, это так. И я очень рад, что мне довелось говорить на эту тему, потому что очень часто мы не понимаем или понимаем это неправильно. Слово «примирение», «служение примирения» имеет значительно более глубокий смысл. Это не просто спасение, то есть оправдание по положению. У этого есть субъективный аспект. Вся пятая глава наполнена словами, выражающими субъективное переживание, то есть что-то, связанное с нашим состоянием и житием, а не просто нашим положением пред Господом.
Хорошо, Олег, давайте послушаем первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, а затем вернемся к нашему общению.
Let's read. On behalf of Christ, then, we are ambassadors, Christ's ambassadors, as God entreating you.
Давайте прочитаем. Итак, мы послы от имени Христа, так как Бог умоляет вас через нас. Поскольку мы представляем Христа, мы являемся Его послами. У посла есть все полномочия от тех или иных властей. У апостолов есть все полномочия от Господа, чтобы представлять Его, чтобы осуществлять работу примирения. Павел говорит здесь, «Мы послы Христа. Сейчас мы осуществляем работу примирения». Это как если бы Бог умолял вас через нас. Мы просто одно. Бог, Христос и я, мы одно. В чем заключается служение Нового Завета? Служение Нового Завета заключается в том, что вы и Бог, и Христос одно. Молим вас от имени Христа, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Кто должен быть примирен с Богом? Не грешники, а верующие, которые уже отчасти были примирены с Богом. В первой главе первого послания к Коринфянам Павел говорит, что верующие в Коринфе – святые. Они были призваны Богом в общении Его Сына. Эти две книги показывают нам, что после того, как коринфские верующие были частично примирены с Богом, они все еще жили в своей плоти. Они по-прежнему жили в своем внешнем человеке. Между ними и Богом по-прежнему было разделение внешнего человека, то есть плоти. Между примиренными наполовину верующими и Богом все еще существовало разделение, плоть. Полное примирение состоит в том, чтобы избавить вас не только от греха, но и от внешнего человека, от вашей плоти, от вашего природного существа для Бога, чтобы вы были полностью едиными с Богом.
Олег, вы говорили о субъективном переживании, и, кажется, об этом также ясно сказал Уитнес Ли. Конечно, в нашем изначальном примирении есть аспект того, что нашим грехам кладется конец, и это происходит раз и навсегда. Однако субъективно мы все равно нуждаемся в дальнейшем примирении, не так ли?
Да, Оскар, Уитнес Ли очень ясно показывает, что это слово «примирение» было сказано коринфянам, которые уже были верующими, которые уже пережили прощение грехов, которые уже пережили начальное примирение, а благодаря служению Павла. В первом послании к Коринфянам показано, что хотя они были спасены и примирены, у них все еще было много проблем и много аспектов, в которых они не были едины с Богом, и в которых их житие не являло и не возвеличивало жизнь Бога или Его праведность. Павел возвращается к этому вопросу и показывает, что примирение на самом деле осуществляется в два этапа. Иллюстрацией этого является храм или скиния. Первый шаг примирения осуществляется около жертвенника, где мы получаем оправдание, где мы получаем прощение грехов. Затем мы проходим первую завесу и входим в святилище. Это начальное примирение, которое приводит нас в присутствие Бога. Это своего рода наше возрождение. Здесь Павел говорит, если кто-нибудь в Христе, он новое творение. Старое прошло, вот оно стало новым. Если старое прошло и все стало новым, что еще нужно? Если рассмотреть весь контекст этого стиха, можно увидеть, что нужно еще очень многое. Павел умолял верующих примириться еще больше. Примириться в этом случае значит пройти вторую завесу, пройти через вторую завесу в святое святых, в присутствие самого Бога и в жизнь, которая живет и возвеличивает Христа и Бога, а не плоть или внешнего человека. Хотя они были возрождены, внешний человек все еще был с ними, плоть все еще была с ними. Поэтому Павел использует такие выражения, как «зная страх перед Господом». Это 11 стих. А затем в 14 стихе он говорит «любовь Христова теснит нас». Если бы у нас не было проблем, зачем нужно было бы говорить о страхе перед Господом или о любви Христовой? Или побуждать других жить для Христа? Бесспорно, здесь идет речь о другом аспекте, не об аспекте положения. И это второй аспект примирения. А это примирение, которое приводит нас в присутствие Бога.
Олег, мы касались этой темы какое-то время назад. И в той передаче мы также говорили о том, что в Скинии было две завесы. Храм или Скиния действительно помогают нам понять эту картину. Когда мы приняли Христа, мы прошли первую завесу, и мы были навечно примирены с Богом в том, что касается проблемы нашего греха. Но мы должны пройти и через вторую завесу. И именно в таком контексте мы будем говорить о стихе, который или часто остается без внимания, или понимается неправильно. Позвольте мне прочитать этот стих. Это стих 21 из 5 главы. «Того, кто не знал греха, он сделал грехом за нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем». Совершенный и непорочный Христос, в каком-то смысле, согласно Слову Божьему, стал грехом. Об этом Уитнес Ли будет говорить в следующем отрывке.
God made this one sin on our behalf, that we might become God's righteousness in him.
Бог сделал его грехом за нас, чтобы мы стали Божьей праведностью в нем. Это конечный итог Божьего спасения. Новозаветное служение — это служение Духа и праведности. Выражение «служение Духа» подразумевает, что это служение вкладывает в вас Духа жизни. И затем это приводит к определенному состоянию, которое называется праведностью. До вашего спасения вы находились в определенном состоянии, которое все время осуждалось Богом. Бог не мог и не может оправдать его. Не было ничего правильного, не было никакой праведности. Это то состояние, в котором вы были до спасения. Но, аллилуйя, после того, как вы были спасены, вы оказались в таком положении, в таком состоянии, в котором Бог может оправдать вас и которое может быть названо праведностью. Но будьте откровенны. С одной стороны, да, вы оказались в таком состоянии, которое можно назвать праведностью. Однако все равно что-то еще не совсем правильно. Между вами и Богом все равно существует некоторое разделение. Хотя вы и являетесь новым творением в Христе, пока крест не поработает над вами в большей степени, я не смогу с уверенностью назвать вас Божьей праведностью. Поверьте мне, если не сегодня, то самое позднее в Новом Иерусалиме Бог будет хвалиться перед своим врагом, сатаной. Посмотри на это состояние. Нет ничего, кроме праведности. В новом небе и новой земле все будет возвращено Богу в полноте. Все будет приведено в надлежащий порядок. Все будет возглавлено. Все будет приемлемо для Бога. Бог сможет оправдать все до мелочей. Это праведность.
Олег, давайте вернемся к сравнению объективного и субъективного. Объективно, когда мы приходим к Богу, у нас есть Христос как наша праведность. Но в Новом Иерусалиме, как сказал Уитнес Ли, мы субъективно, все наше существо станет праведностью, не так ли?
Да, Оскар, этот стих необходимо рассматривать в контексте других стихов этого раздела. Многие из этих стихов говорят о совершенных фактах. Но нам необходимо входить в эту действительность, в действительность тех фактов, которые раскрываются в этих стихах. Мы в Христе, мы сделаны новым творением, это совершенный факт. Однако нам необходимо жить для Христа, и необходимо входить в это переживание. Можно выучить этот стих наизусть, но так и не понять, о чем в нем говорится. Что значит «Бог сделал Христа грехом, а меня праведностью»? Здесь очень ясно показано, что Христос, облекшись в плоть, став плотью, в глазах Бога стал грехом. На кресте Он был сделан грехом, чтобы умереть на кресте, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем. И выражение «чтобы мы стали праведностью Божьей» указывает на то, что это не просто свершившийся факт. В предыдущем стихе о новом творении говорится, что оно стало новым, но здесь говорится, чтобы мы стали. Мы должны понимать, что здесь идет речь не просто о положении, мы должны не просто как бы обладать Христом как нашей праведностью, но мы должны стать праведностью. Это означает, что в нашем житии, в наших действиях, в говорении мы должны являть, возвеличивать Божью праведность, чтобы весь мир мог ее увидеть. И эта мысль подтверждается в следующем стихе, в котором говорится: «Умоляем вас принять нетщетно благодать Божью». Здесь также виден субъективный аспект. Да, вы уже приняли Божью благодать, но как вы будете являть ее? Как вы станете Божьей праведностью? Это уже вопрос как бы дальнейшего примирения. Мы должны проходить вторую завесу каждый день, чтобы жить в присутствии Господа, наслаждаться Его сиянием, знать Его более глубоко. Тогда у нас будет путь, жизнь и силы, чтобы выражать праведность Божью каждый день. Как сказал Уитнес Ли, только в Новом Иерусалиме будет совершенная праведность. Но это не значит, что нам не нужно говорить об этом сегодня. Апостолы участвовали в этом служении примирения, которое производит праведность.
Да, это помогает нам понять, о чем говорит Павел во второй главе послания к Филиппийцам. Он говорит: «Совершайте собственное спасение со страхом и трепетом». Ведь здесь акцент делается на том же аспекте, не так ли?
Да, это похожая мысль, и учитывая контекст этих слов, можно сказать, что это также слово о примирении с Христом как праведностью.
Хорошо, Олег, мы говорили о двух этапах примирения, и в следующем отрывке мы снова услышим о втором этапе. Уитнес Ли также упомянет при этом первый этап, который показан в первом послании к Коринфянам в 15 главе. Там Павел говорит: «Ибо я передал вам прежде всего то, что и получил, что Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям». В 5 главе 2 послания к Коринфянам говорится: «Ибо любовь Христова теснит нас, потому что мы рассудили так, что один умер за всех, значит, все умерли». А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли.
The consummation of the ministry of the new covenant is righteousness. In this book, especially in this chapter.
Завершение служения Нового Завета – это праведность. В этой книге, особенно в этой главе, в 5 главе, в стихе 14, говорится, что Христос умер за нас. Здесь не говорится «за наши грехи». Об этом уже говорилось в 15 главе 1 послания. Христос умер за наши грехи вместо нас, чтобы наши грехи были прощены Богом. Это первый этап. Но Христос умер на кресте не только за наши грехи, но и за нас самих, за наше природное существо, за нашу плоть, за нашего внешнего человека, чтобы мы стали Божьей праведностью. Это значительно глубже, чем быть оправданным Богом. Стать Божьей праведностью значительно глубже, чем быть оправданными Богом. Аллилуйя! Все новозаветное служение предназначено для того, чтобы вернуть нас к Богу в такой степени, чтобы мы стали Божьей праведностью. Наш внешний человек, наш природный человек целиком и полностью является грехом. Вы, ваше «я», ваш природный человек, ваше внешнее существо являются ничем иным, как грехом. Христос был сделан плотью. Христос был сделан грехом. Он пошел на крест, и Он принес туда эту плоть. Он принес туда грех. Что это значит? Это значит, что Он принес туда вас, чтобы мы с вами стали чем-то другим. Аллилуйя! В Нем мы можем стать праведностью Божьей. Это итог, это результат, это конечная завершенность Божьего спасения. Это результат, которого достигнет служение Нового Завета. Вы понимаете это? Аллилуйя.
Олег, в Новом Завете есть замечательные стихи, которые говорят о том, что Христос стал чем-то. Например, в первой главе Евангелия от Иоанна говорится, что Он стал плотью. В этом стихе говорится, что Он стал грехом. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, говорится, что Он стал животворящим духом. Все эти становления предназначены для того, чтобы и мы стали чем-то, не так ли?
Да. Здесь говорится о том, что Он умер за наши грехи, согласно первому посланию к Коринфянам. Это своего рода основание. Мы никогда не будем умалять этого. Мы всегда будем ценить это как основание. Во втором послании к Коринфянам говорится, что Он умер за нас. Это уже не просто вопрос греха, но вопрос личности. Здесь раскрывается, что примирение не сводится к прощению наших грехов. Это лишь основание. В этой главе мы видим призыв к тому, чтобы мы примирились с Богом. Нам необходимо спросить себя, почему апостол Павел говорит это христианам? Ответ прост. Апостолы и сам Господь ожидают, что мы станем чем-то, праведностью Божьей в нем. Некоторые богословы говорят, что это сказано лишь в переносном значении. Мы не можем говорить, что нам ничего не нужно делать. Но встает вопрос, почему же в Новом Завете используются такие выражения? Это очень ясно. В нашем житии, в нашей работе Христос ожидает, чтобы мы жили такой праведной жизнью. Совершившиеся факты – это основание. Так же, как тот факт, что мы являемся новым творением. Этот факт является основанием. На основании возрождения, того, что мы были сделаны новым творением, мы можем жить такой жизнью. И если вы скажете, ну вот, мы уже новое творение, нам ничего не нужно делать, или мы уже ничего не можем делать в плоти или в самих себе, потому что мы теперь новое творение. Об этом Библия говорит. Но в это можно поверить только если закрыть глаза на то, что происходит с нами. Мы должны понимать, что, хотя согласно факту мы и являемся новым творением, в нашем житии, в нашей работе, в нашем браке, во всем мы постоянно получаем как бы напоминание о том, что мы все еще живем в плоти, мы все еще живем в старом человеке. И только благодаря служению примирения мы можем вернуться в присутствие Господа, чтобы снова созерцать и отражать Господа, познавать Его Слово, впитывать меняющий нашу жизнь Дух, чтобы наша жизнь могла в полной мере выражать праведность, сущность Божьего управления. Конечным итогом Его управления является то, что праведность будет царить на всей земле. Мы знаем, что в тысячелетнем царстве, царстве праведности, на новом небе и новой земле будет праведность. Поэтому сегодня на земле должны быть люди, которые становятся праведностью Божьей в нем. Для того, чтобы это произошло, нужны замечательные служители Нового Завета, которые являются послами Христа, которые говорят за Христа, которые постоянно призывают верующих примириться с Богом. Благодаря такому служению будет достигнут славный результат. Праведность Божья будет явлена в человечестве.
Олег, мы уже говорим на эту тему во второй раз, и хотелось бы еще побольше времени уделить этому. Это просто чудесный отрывок. Новозаветное служение не просто воодушевляет нас примириться с Богом, но и больше приносит нас в Бога. Мне очень понравилось это общение. Большое спасибо, Олег. Уважаемые слушатели, мы сообщаем вам, что наш телефон в Москве изменился. Наш новый телефон в Москве 780-57-94. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
книге «Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая переведенная на русский язык книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.